Я хотел бы предоставить слово ректору Пензенского государственного университета Гулякову Александру Дмитриевичу.
Ваше Высокопреосвященство, уважаемые друзья, гости. Первое впечатление, которое складывается от начала нашей научно-практической конференции, сводится к тому, что мы с вами умнее. Мы с вами становимся более ответственны, а вместе с тем духовны и прагматичны. История развития нашего общества, нашего государства таково, что все мы воспитывались, и наши предки, изначально на основах православия. С правилами, с понятиями православия мы с вами создавали нашу страну, защищали ее, развивали и прославляли. И вот возник в истории нашего государства определенный этап, когда эта величайшая ценность стала уходить из нашей с вами жизни. Вопрос, хорошо это или плохо? Я считаю, что это очень плохо. И сегодня, вот в условиях современного развития, когда ни для кого уже не секрет, что общечеловеческие ценности настолько размываются и откровенно выбрасываются на свалку нашей с вами обыденной жизни, необходимость обращения к православию как основа, базису любого педагогического образования более чем очевидна. И я благодарен организаторам этой конференции и с удовольствием решил откликнуться и сам прийти на это, потому что мы должны в нашем региональном кругу, хотя конференция носит международный характер, очень четко и жестко для себя определиться, будем ли мы взаимодействовать светские учебные образовательные организации и христианские православные, или опять будем имитировать эту работу. Я полагаю, что нам пора очень предметно, очень конкретно, дополняя друг друга, помогая друг другу, заняться этой величайшей проблемой. Проблемы педагогического образования, педагогического воспитания и вообще воспитания нашего человека, особенно молодого человека. Мы готовы, я отвечаю как председатель Совета ректоров вузов Пензенской области, к тому, чтобы более плотно, предметно, методически и содержательно взаимодействовать с нашей церковью. Я вижу в этом огромный смысл. Я вижу в этом возвращение к нашим истокам. И, конечно, мы должны дополнять вот этот базис нашего образования, мироощущения современными научными достижениями, если они не противоречат общечеловеческим ценностям, ну и просто человеческому разуму. Я думаю, что вот сегодняшняя конференция послужит тому, что мы все сделаем определенные выводы и будем организовывать четкое сотрудничество и четкое взаимодействие. И от этого будем все выигрыши. Я благодарю всех, кто принял участие здесь, и наш университет принимает участие, и университеты, сельскохозяйственные университеты, другие представители наших университетов. Я думаю, что это пойдет нам на пользу. Хочу пожелать всем нам хорошего, доброго настроения, конструктивной работы и удовлетворения от нашего сегодняшнего разговора. Спасибо за внимание.
Спасибо, уважаемый Александр Дмитриевич, за теплое приветствие и, как мне кажется, очень важные и значимые слова для всего нашего Пензенского региона. Я бы хотел сейчас предоставить слово протоиерею отцу Максиму Козлову, первому заместителю председателя учебного комитета Русской Православной Церкви. Он сначала обратится от лица учебного комитета и, с приветствием конференции и сразу приступит к своему выступлению. Пожалуйста, отец Максим.
Благодарю вас, ваше Высокопреосвященство, дорогой владыка. Я с радостью передаю приветствие участникам конференции, председателю учебного комитета архиепископа Верийского Евгения Хочу перед своим выступлением засвидетельствовать о том, что Пензенская духовная семинария в системе нашего духовного образования относится к числу ведущих наших региональных духовных школ. И многократно приводилось, приводится в пример того, как в не самом центральном по местоположению, не самом населенном с точки зрения демографических показателей регионе можно достигать результатов, а не жаловаться на сложности момента. И когда в тех или иных регионах раздаются голоса о том, что трудно набрать студентов для семинария, о том, что трудно сформировать квалифицированный преподавательский состав, о том, что не хватает преподавательских кадров. Мы приводим пример, в частности, Пензенской духовной семинарии, о том, что когда есть желание, сформированная последовательная позиция правящего архиерея, сформированная административная команда ректората семинарии, то все получается. Получается и сформировать доброе лицо духовной школы и установить отношения со светскими вузами региона и работать на уровне тех стандартов к высшему образованию, которые предъявляет сегодня к вузам, в том числе и высшей духовной школе. Собственно, и сегодняшняя конференция по составу участников, по тематике докладов, свидетельство той серьезности работы, которая проводится в Пензенской духовной семинарии. И мы, сотрудники учебного комитета, уверены, что и сегодняшняя, и завтрашняя встреча будет еще одним таким, еще одним свидетельством о тех позитивных процессах, которые в ней идут. И мы уверены, очень оптимистически смотрим на будущее ее развитие. Ну а теперь позвольте, приступлю к своему докладу, который называется «Развитие системы духовного образования на современном этапе», имея в виду определенную педагогическую направленность нашей конференции и состав аудитории. Какая-то тематика будет актуальна для преподавателей семинарии и для наших клириков. Что-то, я думаю, будет интересно и преподавателям светских вузов, для того, чтобы ближе познакомиться с тем, что мы, собственно, имеем сегодня в системе духовного образования и какие задачи перед ней стоят. В 2017 году, в нынешнем, помимо тех рубежных дат, переживания которых стоит перед каждым нашим соотечественником, столетия которых мы вспоминаем, есть и другой неизмеримо меньший, но для нас значимый юбилей. Исполняется 150 лет учебному комитету Русской Православной Церкви. В создании учебного комитета когда-то было связано с Александровскими реформами, коснувшимися в том числе и церкви, и церковного образования. Именно в ту эпоху Александра II, впервые, можно сказать, сложилось единое образовательное поле русской, тогда было правильно говорить, российской православной церкви. А уровень образования в духовных академиях достиг университетского. Собственно, существовавшие тогда духовные академии, Московская, Санкт-Петербургская, Киевская, Казанская академия, фактически являлись богословскими дополнениями к российским университетам. Да, система высшего образования в России, начиная с проекта Московского университета, созданного Иваном Шуваловым и Михаилом Васильевичем Ломоносовым, не предполагала включение теологии и богословия в куррикулум высшей школы, именно потому, что академии, сначала славяно-греко-латинской академии, потом другие академии, фактически брали на себя эту задачу. Но тогда и выпускник семинарии был в среднестатистической российской семинарии человек весьма образованный. Ну, по крайней мере, что касается области филологической, я не говорю о специальных знаниях, то даже если мы обратимся просто к российской словесности, то мы знаем, что семинарист – это был регулярный репетитор по греческому или латыни, в том числе для студентов университетов, которых нужно было подтянуть для сдачи этих экзаменов. Выпускник фактически любой семинарии тогда мог претендовать на обучение в академиях. Я не буду сейчас входить в детали, как, на какие категории они делились. Но если же он не имел склонности к принятию священного сана, он мог стать преподавателем семинарии, учительствовать в системе народного образования или же поступать на другую работу в светские учреждения. К концу XIX века, как я когда сказал, наша церковь располагала 4 духовными академиями, 46 семинариями и многочисленными начальными школами. Московской, Санкт-Петербургской, Казанской и Киевской академиях трудились многие видные ученые того времени. Особенно это касается таких областей, как библистика, патрология, церковная история. Именно тогда был полностью сформирован корпус переводов святоотеческого наследия на русский язык. В значительной мере, которым мы пользуемся поныне, в чем главная заслуга принадлежит именно академической профессоре. Ну, все нам известны события, юбилеи которых я упомянул в начале, после которых регулярное существование духовного образования было пресечено в нашей стране с примерно 18-19 года до середины 40-х годов. Возрожденный в середине 40-х годов прошлого столетия учебный комитет выполнил тогда важную задачу по разработке образовательных программ для воссозданных учебных заведений в новых условиях, при отсутствии начального духовного образования, при том, что проходили люди разного возраста, разной социальной среды, разной степени церковности, многие сразу после фронта. Так вот, нужно было для этих новых семинарий сформировать весь комплекс образовательных программ. И тогда же были сформированы ориентиры, по которым предстояло строить свою деятельность. Собственно, по тем лекалам, по тем ориентирам духовное образование то сжимаясь, как шагреневая кожа, то расширяясь, как только возникало определенного рода послабление в давлении советской власти, существовало до конца 80-х годов. К 1988 году мы подошли, имея на весь Советский Союз 2 духовные академии в Москве и, как тогда назывался город, на Неве, Ленинграде, и 3 духовные семинарии в Москве, ну то есть реально в Загорске, как тогда назывался Сергиев Посад, в Ленинграде и в Одессе. Всего 3 семинарии на всю русскую церковь. Но когда постепенно с 88 года ограничительные функции государства сначала ослабевают, а затем исчезают, начинается период экстенсивного развития, экстенсивного увеличения количества наших учебных заведений. При этом этот рост количественный отнюдь не всегда сопровождался необходимыми качественными параметрами, что тогда часто не было возможно. Не хватало ни учебных пособий, мы застали в ту эпоху размноженные на ротопринтах распечатанные конспекты преподавателей, которые представляли из себя упрощение и переработку дореволюционных учебников на 90%, и все это вот таким кустарным способом размножалось, распространялось до конца советской эпохи. Совет по делам религии, орган, контролирующий деятельность Русской Православной Церкви, запрещал Московской Духовной Академии и другим иметь прибор, когда я сейчас прозвучу, как это молодые люди улыбнутся. Нам не разрешено было иметь ксерокопировальный аппарат. Несмотря на обращение патриарха именно в Совет по делам религии. Совет по делам религии не разрешал поставить ксерокс в духовных академиях. Вот такова была степень контроля до, казалось бы, к самого конца советской эпохи, казалось бы, относительно мягкие брежневские времена. Ну и, соответственно, когда начинается период экстенсивного развития, то открывается множество семинарий, открываются духовные училища, возникает необходимость подготовить духовенство хотя бы как-то. Можно сравнить этот период с периодом начала Великой Отечественной войны, когда вместо полноценных военных высших учебных заведений офицерские кадры младшего офицерского состава готовили на ускоренных офицерских курсах. Вот каждый, кто был как бы способен к какому-то интеллектуальному усилию и имел какое-то достаточное образование, ускоренно готовился и отправлялся на фронт. Вот можно сравнить ту эпоху нашего духовного образования 1988 года именно с этой эпохой начала Великой Отечественной войны. Четвертый современный этап, о котором я преимущественно буду говорить, начинается в 2009 году, когда при патриаршестве нынешнего предстоятеля Русской Православной Церкви учебный комитет становится полноценным синодальным учреждением. Активно организуется работа по восстановлению, фактически созданию единого образовательного и научного поля церкви, создание сети духовных учебных заведений, формирование кадрового потенциала и привлечение молодежи к обучению. Современная система духовного образования представлена 39 духовными учебными заведениями, расположенными на территории России. Я сейчас не буду говорить о странах ближнего и дальнего зарубежья. 37 семинарий и 2 академии. И не касаюсь наших открытых вузов, ФСТГУ и кафедр теологии, потому что это все же несколько особенный раздел. В духовных учебных заведениях обучается около 10 тысяч студентов, и данная цифра, включая заочный сектор, и данная цифра на протяжении последних лет остается достаточно стабильной. В системе духовного образования выстроена трехступенчатая система – бакалавриат, магистратура, аспирантура, которая соответствует нынешней системе высшего светского образования и дает нашей духовной школе находиться в контексте развития вузов России в целом. Несомненно, базовым уровнем, направленным на подготовку священнослужителей, является бакалавриат. На данном уровне усиленно преподаются дисциплины пастырской направленности. Для повышения качества образования решением Высшего Церковного Совета и Священного Синода в 2015 году впервые после постсоветской истории нашего образования введен единый учебный план подготовки бакалавров. Когда, при сохранении определенной вариативности, тем не менее, основа учебного плана является единой для всех семинарий Русской Православной Церкви. Это нужно для того, чтобы выпускник любой семинарии, независимо от региона ее расположения, обладал набором знаний, навыков и компетенций, соответствующих этому образовательному стандарту. Если в 2015-16 году число обучавшихся по единому учебному плану составляло 1650 человек, то в 2016-17 обучалось уже 3493 человека. И планируется, что переходный процесс, когда все уже курсы всех семинарий перейдут на единый учебный план, завершится в 2018-2019 учебном году. Помимо обязательных дисциплин, определенных к изучению единым учебным планом, семинарии имеют право и активно развивают в иных случаях в форме факультативных дисциплин региональный компонент. Например, в Казанской семинарии изучают ислам, в Якутской семинарии – якутский язык, в Ставрополе и в других районах компактного проживания казачества практикуют спецкурсы по истории казачества. Практически во всех семинариях изучается история православия того региона, где семинария расположена. На подготовку кадров для научно-исследовательской, преподавательской и церковно-административной деятельности направлены программы магистратуры. Являясь вторым уровнем высшего образования, магистратура призвана удовлетворять кадровую потребность церкви высококвалифицированных специалистов. Магистратуры являются, конечно, уже специализированными соответствующим профилем. Более всего у нас магистратур церковно-исторических, но есть и не только они, и богословские, и библейские, и с другими профилями. Данный профиль разрабатывается в самой семинарии, согласуется с учебным комитетом, и после этого по нему осуществляется реализация учебной деятельности. На сегодня магистратуры открыты в Московской и Санкт-Петербургской духовных академиях, а также в 8 наиболее подготовленных семинариях: Белгородской, Казанской, Николо-Угрешской, Нижегородской, ну, в чем особо приятно здесь стоят сказать, Пензенской, Самарской, Сретенской и Тобольской. В этом 2017-2018 году открылись еще 3 магистратуры – в Оренбургской, Омской и Екатеринбургской семинарии. И таким образом их число достигло 11. Все магистратуры двухлетние и, как я уже сказал, специализированные при самостоятельной разработке магистерских профилей. Не общих, что ли, профилей, реализуемых в тех или иных духовных учебных заведениях, можно привести, скажем, такие, помимо стандартных, там, богословских, исторических и библейских. Скажем, в Московской духовной академии реализуются такие программы, как греческая и христианская литература, история церковного искусства, русская духовная словесность. В Сретенской семинарии программы пасторское богословие, христианское учение о церкви, церковно-славянский язык, история современности. Ну, в Пензенской духовной семинарии программы педагогика русской православной мысли. В Белгородской и Тобольской семинарии программы миссионерской направленности. В Нижегородской семинарии программы по изучению религиозной философии. Как отметил святейший патриарх Кирилл в своем докладе на Архиерейском соборе Русской православной церкви 2 февраля 2016 года, духовным учебным заведениям, получившим право развивать магистерские программы, следует продолжить работу по расширению их спектра, сообразуясь при этом с реальным научным и практическими нуждами церкви. Ну и забегая чуть вперед, я скажу, что до конца этого учебного года учебным комитетом будет проведен вебинар со всеми семинариями, в которых есть магистерские программы, для обсуждения текущего момента и перспектив развития системы магистратуры в наших духовных учебных заведениях. Лучшие выпускники магистратуры имеют право продолжить свою подготовку по программам подготовки научно-педагогических кадров, реализуемых в аспирантуре Московской и Санкт-Петербургской духовных академиях и в общецерковной аспирантуре и докторантуре. В настоящий момент в духовных учебных заведениях подготовка пастырей осуществляется как по программам подготовки служителей религиозного персонала православного вероисповедания, так называемый церковно-образовательный стандарт, так и по образовательным программам, разработанным в рамках Федерального государственного образовательного стандарта «Теология». Все духовные учебные заведения имеют государственную лицензию на образовательную деятельность. Лицензии на ВГОС теологии, которые позволяют проходить процедуру государственной аккредитации, на сегодня имеют 13 духовных учебных заведений, что составляет треть от общего числа. Но, несомненно, общая линия состоит развитие духовного образования в том, чтобы число семинарий, которые реализовывали именно ВГОС теологии, будет увеличиваться. И задача стоит перейти постепенно от реализации церковного образовательного стандарта к ВГОС-теологии. Подтверждением соответствия качества образования и уровня подготовки требованиям ВГОС является прохождение государственной аккредитации, которую на сегодня у нас имеют Санкт-Петербургская и Московская академия, Саратовская, Смоленская, Сретенская, Оренбургская и Пензенская семинария. Наличие государственной аккредитации позволяет интегрироваться в системе духовного образования в светское образование. Свидетельство о государственной аккредитации позволяет выдавать выпускникам дипломы государственного образца, дает студенту законную отсрочку от службы в армии, узаконивает пребывание студентов-иностранцев в России на период их обучения, что, скажем, для нас важно, в особенности для тех наших учащихся, которые приезжают с территории Украины или Белоруссии. В особенности Украины, конечно. Также наличие государственной аккредитации позволяет духовным учебным заведениям принимать участие в конкурсе на выделение бюджетных мест, дополнительно привлекая федеральное финансирование к организации образовательного процесса. В этом учебном году, текущем, в этом конкурсе участвовали и стали его, как бы, его, ну, не знаю, лауреатами, в общем, с положительным результатом Московской академии, Санкт-Петербургской академии и ПСТГУ, получив по 50 бюджетных мест в каждое учебное заведение для поступивших первокурсников. А в будущем учебном году, до конкурс будущего учебного года, поданы заявки и всеми семинариями, получившими аккредитацию, в том числе и Пензенской, и мы надеемся, что и этот конкурс будет положительный для наших духовных учебных заведений, учитывая то доброе внимание, которое имеем сейчас со стороны министра образования Ольги Юрьевны Васильевой. Одновременно с реформированием пастырского образования идет процесс стандартизации подготовки регентов и иконописцев. Священным Синодом 29 июля 2017 года, и это впервые в истории Русской Церкви, был утвержден единый церковный образовательный стандарт подготовки регентов церковных хоров. Церковный регентский стандарт разработан на основе опыта работы лучшего регентского отделения нашей церкви, регентского отделения, регентского факультета Санкт-Петербургской духовной академии. Рабочую группу возглавила проректор по культуре Санкт-Петербургской духовной академии Елена Михайловна Гундяева. Стандарт подготовки регентов соотносится с уровнем среднего профессионального образования, продолжительность обучения составляет 3 года 10 месяцев. Примерные учебные планы объединил музыкальные дисциплины, дирижерские, регентские и богословские, и педагогические. Предусмотрен объем времени на вариативную часть, позволяющую учитывать специфику и традиции духовных учебных заведений. Выпускникам регентских программ, выпускницам по большей части, будет присваиваться квалификация регент церковного хора преподаватель. С 2017-18 года регентский стандарт начал экспериментально реализовываться на 4 так называемых общецерковных апробационных площадках. В Екатеринбургской, Кузбасской, Самарской и, опять же, мне приятно об этом сказать, Пензенской семинариях. На базе Донской семинарии апробация будет осуществляться в форме сетевого взаимодействия с государственным колледжем. Всего регентские программы реализуются сегодня в 23 духовных учебных заведениях. На них обучаются около 600 студенток и студентов. К 2020 году планируется завершить переход регентских школ на единый церковный стандарт подготовки регентов. Учебные заведения, не соответствующие требованиям данного стандарта, смогут продолжить реализацию своих программ с выдачей дипломов собственного образца вместо дипломов общецерковного образца и с присвоением выпускникам и выпускницам квалификаций певчий, псаломщик, уставщик, но не регент. На начальной стадии находится работа по обобщению опыта подготовки иконописцев на базе иконописной школы Московской духовной академии. Всего программы подготовки иконописцев реализуются в 11 духовных учебных заведениях, по ним обучаются около 300 студентов. На повышение качества образования направлено активное внедрение дистанционных образовательных технологий и электронного обучения системы духовного образования. С 2012 года пошагово проводятся мероприятия, направленные на информатизацию духовных учебных заведений. На благотворительной основе компания «Ростелеком» подключила к интернету семинарии. Создан сайт учебного комитета для дистанционного обучения «Учком-портал.ру». Были организованы и записи, трансляции, записи курсов лекций преподавателей Московской духовной академии в 2013-2014 и 2014-2015 годах. Состоялось более 400 трансляций по 20 дисциплинам бакалавриата и магистратуры. На данный момент этот процесс видеотрансляции завершен. В то же время архив трансляции продолжает оставаться востребованным пользователями. Но, собственно, с этого года, вот буквально с этой недели, стартовал другой, новый, значительно более актуальный этап дистанционного образования. В этом году набрана пилотная группа в Московской духовной академии подготовительного курса учащихся заочного сектора, которые вместо традиционного заочного сектора, эти 30 человек, обучаются полноценно дистанционное образование. С регулярно, где практически несколько раз в неделю, общением с преподавателем дистанционным, с чтением соответствующих разделов курсов, регулярным проходением тестирования, вебинарами и так далее. Со следующего учебного года к системе дистанционного образования подключаются Хабаровская и Томская духовные семинарии. Мы обговорили с владыкой митрополитом, и я думаю, что нашли доброе согласие в том, что и Пензенская духовная семинария еще через год будет в числе тех духовных учебных заведений, которые будут переводить заочный сектор на рельсы дистанционного образования. В обозримой исторической перспективе наши классические заочные сектора уйдут в небытие. Они будут заменены дистанционным образованием, значительно более контактным, требовательным к обучающимся и не предполагающим ту систему, которая у нас имела место, когда два раза в год приехал на сессию, что-то послушал, что-то как-то сдал и какой-то получил диплом. Эта практика, когда содержание не соответствовало вывеске, как знают все труженики системы духовного образования в современную эпоху, уходят в прошлое окончательно. С 2013 года стал проводиться дистанционный контроль выпускных итоговых аттестаций всех духовных семинарий и академий сотрудниками учебного комитета, что позволило значительно повысить уровень подготовки квалификационных работ и ответов выпускников на комплексном междисциплинарном экзамене. Особенно этому способствует то, что когда проводится летняя сессия в июне, традиционно на июньские дни попадает одно из заседаний Высшего Церковного Совета. И уже три года так бывает, что когда мы организуем прямое включение защит работ или выпускных квалификационных экзаменов на заседании Высшего Церковного Совета. И я скажу, что оно вызывает живые комментарии и у Святейшего Патриарха, и членов Высшего Церковного Совета, которые неизвестными мне путями становятся известны с руководством той или иной семинарии и оказывают хорошее стимулирующее воздействие на дальнейшую работу. Само все знание того, что это может случиться, оно тоже весьма и весьма полезно. Но уверяю вас, что и когда даже не члены Высшего Церковного Совета смотрят экзамены или защиты, это тоже очень и очень ведет к повышению фундированности дискуссии и характера работы этих советов. В соответствии с решением, принятым Высшим Церковным Советом в 2017 Высшим Церковным Советом, в этом учебном году все духовные учебные заведения должны подключиться к системе антиплагиат для проверки на объем заимствований в выпускных квалификационных работах. Так, не говоря, естественно, о плагиате, а об оригинальности текста, установлен 65% для магистерских работ и для бакалаврских работ и для магистерских не менее 70%. Созданное в системе антиплагиат единое кольцо духовных учебных заведений будет способствовать повышению самостоятельности выпускников при проведении научных исследований, исключит возможность защиты одной и той же выпускной квалификационной работы в нескольких духовных учебных заведениях. Сегодня практически все духовные учебные заведения оснащены компьютерными классами, имеют в достаточном количестве качественное презентационное оборудование, подключены к одной или нескольким электронным библиотечным системам. Осуществляется работа по автоматизации образовательного процесса, приобретаются так называемые шахтинские программы, проводится подключение к федеральным базам ФИСГИА и ФИСФРДО, разрабатывается электронная информационная образовательная среда духовных учебных заведений. В настоящий момент, по благословению Святейшего Патриарха Кирилла, учебным комитетом разрабатывается проблематика, связанная с такой важной областью жизни наших духовных школ, как воспитательная работа. Понятно, что здесь мы оказались в очень непростой ситуации, когда те системы воспитательной работы, которые действовали в советскую эпоху, невозможно применить, а новый только предстоит сформироваться. При этом в общем общественном контексте, который, может быть, до самых последних лет не способствовал самоограничению молодых людей и их некоторому волевому аскетическому усилию. Работа в этом направлении ведется одним из уже внедренных элементов, как мне кажется, оказавших весьма и весьма положительное воздействие, является внедрение в духовные учебные заведения института индивидуальных наставников, так называемых тьюторов, вместе наряду с традиционным институтом инспекции как административного органа. Индивидуальный наставник, который есть не член администрации, который может покарать, а старший товарищ, который может посоветовать, научить и поддержать. Это, как кажется, важный элемент сегодняшней воспитательной системы наших духовных учебных школ. Конечно, это предстоит еще развиться институту, но мы видим за ним большое будущее. Ну, есть и другие методы работы. Вот буквально на последнем заседании Священного Синода было принято тоже одно важное решение, прямо касающееся воспитательной работы. Теперь, если какой-либо студент отчислен из одной духовной семинарии, он не может быть принят в духовную учебную семинарию без согласования с учебным комитетом. И теперь такого рода блуждающие форварды, которые у нас побывали в 3-4 семинариях, которые, будучи выгнанными из-за одной, как мы читали недавно в личном драке, за драку с товарищами, мог быть через неделю принят в другую, где был желательно увеличение количества студентов того или иного курса, такого рода феномены теперь тоже уйдут в прошлое. Святейший патриарх Кирилл на своем докладе на открытии 23-х международных рождественских чтений отмечал, что одной из важнейших задач духовного образования является не только возможность предоставления базового богословского образования, но и последующее повышение его уровня. Священным Синодом утвержден ряд документов, определяющих порядок повышения квалификации священнослужителей. Согласно принятым документам, все клирики Русской Православной Церкви, за исключением определенных групп, не реже одного раза в 7 лет должны теперь проходить курсы повышения квалификации в объеме не менее 72 академических часов. Основными задачами курсов повышения квалификации являются расширение и углубление пасторских и богословских знаний, знакомство с актуальной современной проблематикой жизни Русской Православной Церкви, оценка новых социальных явлений в жизни общества, овладение новыми методиками и технологиями работы. В рамках повышения квалификации священнослужители будут знакомиться с современными нормативными документами Русской Православной Церкви, актуальными вопросами богословия. Большое внимание будет уделено организации деятельности приходов, приходской миссиологии, приходской катехизации, социальной деятельности, работе с молодежью, практической организации приходской жизни. По окончании курса священнослужителями предстоит сдать итоговую аттестацию в форме экзамена или защиты письменной работы. И вот тоже могу нашим батюшкам сообщить, что в октябрьском заседании Высшего Церковного Совета, вот буквально несколько дней назад, утвержден полный комплект документов по подготовке квалификации священнослужителей, который до конца года будет разослан в епархии и по которому дальше базовая часть, наряду с вариативной и разрабатываемой самой епархии, должна будет реализовываться в рамках всех епархий Русской Православной Церкви. По решению епархиальных архиереев курсы повышения квалификации могут проводиться на базе епархии или на договорной основе на базе духовных учебных заведений, в очной или очно-заочной формах, а также с использованием дистанционных образовательных технологий. Для реализации курсов повышения квалификации епархии духовно-учебным заведением необходимо получить соответствующее представление учебного комитета. А пилотные курсы повышения проводятся в 2017 году, вот уже по этой новой системе, на базе Центра образования и духовенства в Новоспасском монастыре в Москве. С 2018 года начнется основной этап курсовой подготовки священнослужителей. Архиерейский собор в феврале 2011 года указал на необходимость активизации работы по введению на приходах Русской Православной Церкви штатных оплачиваемых должностей педагога, социального работника, ответственного за работу с молодежью. Работа по подготовке специалистов по катехизации, миссионерскому служению, молодежной и социальной работе в епархиях может осуществляться на различных площадках – академии, семинария, специально созданный центр и иные. Образовательные организации по подготовке профильных специалистов рассматриваются как неотъемлемая часть единой образовательной системы Русской Православной Церкви. В связи с этим при учебном комитете сформирована межведомственная комиссия, включающая представителей профильных синодальных учреждений, в задачи которой входят выдача представлений на ведение образовательной деятельности и проведение церковной аккредитации образовательных программ. Представление подтверждает право организации вести образовательную деятельность по программам подготовки специалистов по одному или нескольким направлениям церковного служения. Свидетельство о церковной аккредитации, соответствии программ подготовки специалистов, реализуемых образовательной организацией, церковным образовательным стандартам. Это дает образовательной организации право выдать выпускной документ общецерковного образца. За время работы межведомственной комиссии одобрено 35 заявок на получение церковных представлений из 29 епархий. Открыты программы подготовки церковных специалистов в 2 духовных академиях, 18 духовных семинариях, 5 светских вузах, 10 образовательных центрах. Совершенствование системы духовного образования возможно без регулярного повышения квалификации преподавателей духовных учебных заведений. Учебным комитетом совместно с ПСТГУ с 2015 года ежегодно проводятся обучающие семинары для преподавателей-предметников, на которых рассматриваются вопросы содержательного наполнения дисциплин и методики их преподавания. Вот буквально вчера завершился семинар в Коломенской духовной семинарии по литургике для преподавателей литургики. Всего с 2015 года повысить свою квалификацию смогли более 600 педагогов из 2 академий и 37 семинарий общецерковной аспирантуры и докторантуры, ПСТГУ, РПУ, 33 государственных университетов, а также духовных учебных заведений Беларуси. Результатом работ является создание информационных площадок для обмена опыта преподавателями, учебно-методических групп преподавателей Священного Писания, литургики и церковной истории. Настоящий 4-й период деятельности учебного комитета я завершаю. Им проведена значительная работа по реформированию духовного образования. Сформирована сеть учреждений, имеется стабильный контингент обучающихся, выстроена система образовательных программ, сформирован костяк педагогических кадров, создана материально-техническая база, имеются условия для развития церковной науки, идет процесс информатизации. Однако, конечно, еще большое количество вопросов и проблем требует решения. На совещании ректоров несколько лет назад Святейший Патриарх предупреждал: если мы будем брать семинарии троечников, посредственности, двоечников, людей с отклонениями от психической нормы, миссия церкви будет провалена. Эти люди будут не способны обращать в церкви сердца современных людей. Церковь снова останется церковью для малообразованных людей. Церковь не станет церковью всего народа, а сегодня наша задача заключается в том, чтобы церковь была церковью всего нашего народа. Несмотря на имеющиеся сложности, мы уверены, что система духовного образования продолжит свое уникальное развитие, опираясь как на лучшие дореволюционные традиции богословского образования, так и вбирая все то полезное, что есть в современной науке и в высшей школе. Благодарю вас за внимание.
С благословением Владыки продолжу модерировать эту часть конференции я, и просьба к последующим докладчикам соблюдение регламента. У нас обозначено 20 минут, но если у вас получится уложиться в 12, мы будем вам очень признательны. Следующий докладчик у нас протоиерей Константин Костромин, кандидат исторических наук, кандидат богословия, проректор по научной работе Санкт-Петербургской духовной академии. Тема его доклада – сотрудничество церковных и светских вузов в научной сфере, проблемы и перспективы.
Ваше Высокопреосвященство, дорогие отцы, братья и сестры, масштабы становления церковной науки в последнюю четверть века и результаты ее интеграции в светскую научную систему достигнутые за этот срок позволяют наметить дальнейшие перспективы развития в относительно ближайшее будущее. Однако, выстраивая перспективы, необходимо иметь в виду пройденный церковной наукой за четверть века путь и отношение к церковной науке в светской среде, чтобы сформировать базис, от которого придется отталкиваться в планировании дальнейшего развития. Для начала нужно вспомнить о том, что в постреволюционную эпоху произошло падение церковной науки. В 1920-30-х годах оставшиеся в живых даже и на свободе выпускники духовных академий не имели возможности поддерживать свой профессиональный уровень, что было сформулировано как проблема при возрождении духовных школ во второй половине 1940-х годов. Найденные доктора, магистры, даже кандидаты богословия дореволюционной академии не смогли по этой причине обеспечить себе достойную смену, и качество образования заметно упало, а наука, как разработка новых тем на новом материале, практически прекратилась. Внимание преподавателей духовных академий сфокусировалось тогда преимущественно на доступных им по наличию материалах и глубине проработки, а также на насущных темах. Так активно развивались вопросы, находившие себе применение в богословском диалоге с инославными церквями, что было сильным стимулом к научно-богословской работе, в экуменическом движении, в практических литургических работах, ну и тому подобных. Особое значение стало играть роль личности того или иного профессора, что вообще-то при благоприятной обстановке может привести к формированию научной школы. Правда, этого, разумеется, не произошло. В каждой духовной академии было по нескольку выдающихся профессоров, которые формировали повестку дня, если уже не в научных исследованиях, то хотя бы в осмыслении коллегами и студентами насущных вопросов церковной мысли. Кроме того, у духовных школ было и в значительной мере, кстати, сохраняется по сию пору качество, которое постепенно ушло из светской школы. Единодушие коллектива и наличие, ну, если можно сказать, общего компендиума передаваемых им знаний. Наличие такого компендиума есть залог сформированной и живой картины мира. И нельзя сказать, чтобы она была ненаучной или антинаучной. Напротив, она была даже более научной, нежели картина мира, формировавшаяся в рамках антирелигиозной пропаганды, несмотря на ее девизы. Багаж церковной мысли и знания, с которым церковь подошла к тысячелетию крещения Руси, то есть к концу советской эпохи, отражен в работе трех общецерковных конференций – исторической, богословской и литургико-искусствоведческой, которые прошли в рамках празднования юбилея в Киеве, Москве и Ленинграде. Материалы первой и второй были опубликованы в виде достойного двухтомника, материалы третьей не изданы и частично они планируются к изданию вот в следующем году. Ну, если оценивая кратко суть результатов того, что церковная наука смогла предоставить на этих конференциях, можно сказать о том, что по церковной истории из всего довольно большого количества представленных докладов церковь смогла представить только 11, и только один из них был на научную, профессиональную, высококачественную тему. Что касается богословской конференции, то она в основном состояла из русских участников, но все доклады носили там обобщающий характер, и это не дает возможности говорить о научном развитии русской церкви в конце советской эпохи. В статьях, немногочисленных книгах и прочем литературном наследии церковной профессуры второй половины 20-го, начала 21 века бросается в глаза, извините, может быть, за несколько резкие формулировки, начетническо-компилятивный и поверхностно-логическо-философский характер церковного знания. Однако нельзя сказать, что данная оценка носит негативный окрас. Компилятивность в данном случае фактически может означать энциклопедичность, синтетичность, даже системность знания. Начетнический характер фактически отражает привычность и системность знания, его школьный характер, в котором не хватает порой только творческого активного начала. Именно по этой причине профессура духовных академий и, может быть, в какой-то степени семинарий, к сожалению, неохотно принимается за перо, и ситуация не принципиально изменилась за прошедшие четверть века, после падения коммунизма в нашей стране. Логика философский характер знания предполагает, что пишущий или преподающий преподаватель опирается прежде всего на свою логику, здравомыслие, умение рассуждать в большей степени, нежели на объем имеющихся знаний. Любопытно, но компилятивный характер знания легко сочетается с логико-философским подходом. Живучесть этих особенностей, которые только недавно, с появлением выпускников академий, получивших второе светское высшее образование, начали давать слабину. Это говорит об их онтологической природе. свойственны нашей системе духовного образования и науки. Есть еще две характеристики, которые не оставляют столь негативного впечатления, как первые две, если не принимать во внимание данные выше разъяснения по этому поводу. Это простота, ну, даже можно сказать примитивность передаваемого знания и прикладной характер образования. И первое, как ни странно, не является отрицательной оценкой образовательной системы, можно даже говорить о ее перспективности. В самом деле, передаваемое знание за последние 50 лет советской эпохи заметно усложнилось, потеряло ясность и непротиворечивость и стало одной из причин кризиса современного нам гуманитарного образования. Запад в целом сохранил лозунгово-тезисный характер передачи знания, и современное отечественное образование начинает возвращаться к такой же системе. В этом отношении духовные школы не только ее сохранили, но и показывали всегда очень высокий уровень усвояемости подобным образом передаваемых знаний. И прикладной характер образования, тесная связь с производством, как говорили раньше, давал и дает высокое КПД, трудоустраиваемости выпускников. Вот как выпускник духовной семинарии, могу сказать, в церковной сфере осталось 95% моих выпускников, и 90% из них стали священниками. Одновременно со мной выпустившиеся 35 выпускников исторического факультета Петербургского университета, только 2 работают по специальности, один из них я. Практическая применимость знаний 20 века в 20 веке стала одной из категорий качества, а большинство получаемых в семинариях Академии знаний пригождается священникам, служащих в средних и крупных городах. Правда, речь не идет о сельской местности. Высшая церковная школа, как образовательная система, сохранившая многие из черт советской поры, может быть оценена вполне удовлетворительно, но ее научная составляющая, к сожалению, не вполне. Впрочем, общее стремление к примитивизации, наверное, невозможно оправдать, хотя в ней можно видеть такие тактические плюсы, как практичность, поскольку в далекой перспективе у примитивного образования нет будущего, если оно должно воспитывать личность. А мы все-таки должны воспитывать личность. Однако, к сожалению, общественный заказ на подобные результаты падает. Нельзя сказать, что увеличение числа духовных школ в 1990-х годах в целом дало рост качества. Он малозаметен, к сожалению, и сейчас, и дело не только в недостатке финансирования или слабой подготовленности педагогического состава, и то, и другое как-то решается. Кандидатов в богословие достаточно много, а знаний, полученных в академии, хватает для того, чтобы начать преподавательскую деятельность. Проблема в другом. Инерция, несклонность научной деятельности как старых, так и порой новых педагогов становится причиной кризиса. Впрочем, есть заметный позитивный аспект изменений, который ощущает на себе духовная школа. С началом перестройки в учебный процесс стал внедряться мультидисциплинарный подход, который тогда только декларировался как цель реформ образования и науки. Затем он стал все ощутимее сказываться на научной деятельности церковных вузов. И вот к концу 90-х годов, как мне кажется, в этом отношении были достигнуты значительные успехи. Так, церковная история активно инкорпорировалась в общую и заявила о себе как о самостоятельной дисциплине в семье исторических наук. Были активно привлечены педагогика и психология, несколько позднее, естественно, науки, филология, ну и вот, возможно, какие-то новые дисциплины появятся в ближайшее время. В этом аспекте церковная система даже, как мне кажется, немножечко опередила светскую, я имею в виду мультидисциплинарный подход, ну, конечно, незначительно. К концу 20 века стало понятно, что в своем развитии церковная система образования будет ориентироваться либо на отечественную светскую, либо на западную европейскую, более франко-итальянскую модель образования и науки. Однако совместить две эти системы не удалось, и амбивалентность выбора между ними, мне кажется, что не очевидна. Неравенство положения этих систем перед лицом существовавшей церковной системы образования было фактом, хотя и не для всех очевидным, и причина лежала в особенностях отношений сравниваемых систем с церковной. Вот попытка сравнения. Отечественная система образования изначально сложилась таким образом, что церковно-религиозный компонент не почти отсутствовал. В некоторых светских вузах до революции существовали профессора богословия. Этот предмет был почти факультативным. Можно читать воспоминания некоторых активных деятелей начала 20 века об их отношении к этим профессорам. Таким образом, еще в 19 веке светская высшая школа, несмотря на редкое преподавание в ней богословия, в целом воспитывала людей с внерелигиозной, атеистической или пантеистической целостной системой знаний и мировоззрения, и большевистская, затем советская мировоззренческая система довела просто этот принцип до абсолюта. Церковная система образования тогда была, как известно, упразднена. И по этой причине светской системе образования сегодня, в век постмодерна и религиозного релятивизма, без религиозности и эстетичности очень трудно принять церковную систему ценностей. И светская система образования и науки изо всех сил, вопреки воле руководства, сама, как система, упорно сопротивляется теологизации знания, хотя бы в силу мировоззрения. Ну а западная система конфессионального образования привлекала и привлекает своими финансовыми возможностями, неподотчетностью потенциальным эксплуатантам мысленного продукта, ведь церкви на Западе мало потребляют научный товар, в кавычках. Они в основном сосредоточены на жизни общины и реализации социальных проектов. Высокая степень рационализации, еще не вымершие научные школы, усугубляет интерес российских организаторов образования, хотя, как выясняется, ряд теологических центров функционировал на Западе только как бы в противовес происходившему за железным занавесом, и с его падением быстро свернули деятельность. Особенно это касается бывших центров православного образования в Европе. Однако сами по себе западные научные центры по изучению религии напрямую не заинтересованы в росте русской церковной научной школы. И потому они могут оказать в лучшем случае пассивную помощь. К тому же эта система научной аттестации и тематика исследований очень сильно отличает от отечественных. Поэтому жить в церковной системе придется явно в России. Стало очевидным, что и подстраиваться нужно именно под отечественную модель. В современной высшей церковной школе преобладают практически те же отрасли знания, которые развивались, или правильнее сказать, выживали в духовных академиях в СССР. Прежде всего, это церковная история. И говорит, что говорит не столько о правильном выборе дисциплин, нуждающихся в первоочередном изучении, сколько о том, что церковная система, увеличившись численно, к сожалению, не заняла места в списке бурно развивающихся отраслей знания. Мы не представлены в Сколково. Более того, несмотря на сохраняющийся интерес со стороны светской и гуманитарной науки и общества, открывшиеся возможности, отчасти даже реализованные, церковной истории и другие дисциплины развивались в большей степени инерционно, нежели удовлетворяя насущную необходимость. В конце концов, развитие церковной истории только церковными силами невозможно, хотя бы потому, что церковная система образования не выпускает профессиональных историков. Их приходится либо привлекать со стороны, либо дополнительно обучать в светских вузах. Пугает другое – отсутствие глубокого интереса к чисто богословским дисциплинам – систематическому богословию, патрологии, литургическому богословию, аскетике. Они пользуются постоянным вниманием студентов, но не более, чем как учебным дисциплинам, поверхностным знакомством с которыми они полностью удовлетворяются, не пытаясь развивать глубоко. А ведь именно эти дисциплины, а не история, являются эксклюзивом духовного образования. Интерес же преимущественно исторически пугает, ну, своим ретроспективным взглядом на церковную действительность. Он как бы музеифицирует церковную жизнь, в то время как многие явления современности, как и сама церковная жизнь, нуждаются не столько в историческом, сколько в богословском анализе и оценке, а также применении богословского знания на практике, в развитии богословской картины мира, популяризации аскетического опыта, этизации мировоззрения. Однако, несмотря на обозначенную проблему, можно отметить и влияние позитивного фактора в развитии теологического знания. Постепенная интеграция церковной системы образования в государственную не только через появление теологии в перечне специальностей высшего образования и высшей аттестационной комиссии, но и через индивидуальную интеграцию деятелей церковного образования в светскую систему, тянущую за собой и церковные вузы, постепенно приводит и к росту качественному. Это можно видеть на примере общего роста качество научных исследований, проводимых в духовных академиях и семинариях. Причем не только той частью профессорско-преподавательского состава, которая имеет светское высшее образование, ученые степени из перечня ВАК, теологов такого типа все-таки в них пока нет, или навык научной деятельности вне стен духовных школ, ну и выпускниками самих духовных учебных заведений. Следовательно, личную интеграцию церковных ученых в светскую научную среду, равно как и получение светского образования, участие в светских научных проектах церковных ученых следует всячески поощрять. Сотрудничество церковными и светскими учебными заведениями становится привлекательным, и та задача, которая в этом развитии ставилась в 1990-х годах, кажется в целом все-таки выполненной. Речь идет, конечно же, о признании образовательного, причем в большей степени образовательного, чем научного статуса в светской системе образования, вроде бы как в целом выполнены, и теперь уже предстоят практические применения этого признания. Ну и второе пополнение своего профессорского преподавательского состава остепененными светскими преподавателями для решения вопросов аккредитации, облегчения интегрирования в систему светского образования и повышения качества собственного образования в целом тоже вроде бы как решено. Теперь уже вопрос роста качества собственных выпускников, хотя произошла и происходит, к сожалению, неизбежная секуляризация собственной системы образования. Конечный итог – это закон об образовании 2012 года, в котором появилась отдельная статья о теологическом образовании, в котором, в частности, для преподавания светские церковные ученые степени признаны достаточными. Приходится признать, что в сегодняшней церковной высшей школе, что вполне естественно, развивается прежде всего педагогический потенциал, а научный является для него в целом сопутствующим. Это, конечно, поощряется не только общественным заказом, представлением о целях и характере духовного образования среди подавляющей части духовенства и потенциальных абитуриентов, студентов. Оно определяется также и общей церковной ситуацией, в которой, к сожалению, церковные и научные центры как таковые отсутствуют, и на духовные школы возложена обязанность и воспитывать студентов, будущих священников, и заниматься научной деятельностью, хотя вот эти самые будущие священники будущими деятелями науки, как правило, все-таки не являются. И поэтому, именно поэтому, по моему мнению, мотивация к научной деятельности предполагается, должна рождаться снизу. И поскольку требование организации научной работы и достижения определенных показателей выдвигается при аккредитации, то эта инициатива снизу должна быть поощряема руководством. Можно констатировать, что пока системы научного сотрудничества между светскими и церковными вузами ограничиваются кругом типических во многом формальных предложений. Проведение конференций, прием взаимных публикаций и система защиты диссертаций. Первая из этого перечня развита наиболее широко, и пример данной конференции. Проведение совместной конференции практикуется в большинстве регионов, где церковные вузы имеются. И здесь, конечно, в основном можно отметить в качестве особенностей то, что региональные вузы все больше подтягиваются к, опять-таки, к региональным семинариям, региональный аспект здесь усиливается, и это, наверное, очень как раз хороший показатель. Тематическое сотрудничество вузов с отдельными учеными или подразделениями учреждений, чаще кафедрами, реже факультетами, осуществляется на индивидуальном уровне, и здесь вот приглашаются заинтересованные персонали для выполнения определенной задачи. Такой своеобразный потребительский подход можно обнаружить. Однако, конечно, у светского вуза намного больше возможностей удержать у себя заинтересовавшего их клирика или преподавателя семинарии, чем у семинарии заинтересовать и удержать у себя состоявшегося светского ученого. Что касается публикации научных результатов, она несколько затруднена причинами, сформулированными несколько выше. Научная деятельность церковных вузов так или иначе является частной инициативой преподавателей и не всегда поставлена на системную основу. Нет, к сожалению, ни одного церковного издания, входящего в систему Web of Science или Scopus, хотя, конечно, теперь уже это общая острая необходимость. И только два входят в перечень ВАК. Это Вестник Свято-Тихоновского университета и Христианское чтение из Петербурга. А в то же время сегодняшние правила игры требуют участия и в других проектах. Практически нет периодических изданий, входящих в ЭРИХ. Мало они представлены в Киберленинке, в Google Scholar, в Академии ЭДУ, в некоторых других системах. Защита диссертаций в современной России – это фактически игра в одни ворота. Если еще в конце 90-х годов можно было, хотя и редко, столкнуться с ситуацией, когда приглашенный для преподавания в церковный вуз состоявшийся светский ученый защищал кандидатскую диссертацию по богословию, то теперь такая ситуация практически невозможна. Создание диссертационного совета по теологии в системе ВАК поставило на этом крест. Все более необходимыми становятся защиты церковных преподавателей в светских диссертационных советах. Однако тенденцию это необходимо поощрять, причем срочно, поскольку будущие церковные диссоветы по теологии будут наполнять именно такие церковные остепененные специалисты. И хотя этот путь очень труден и узок, его следует всячески развивать. Это самый перспективный путь сотрудничества светских и церковных вузов. Появление серьезных ученых, получивших степени в светских вузах, настающихся трудиться в духовных академиях и семинариях, а также переход приход не временных, а постоянных сотрудников из светских вузов. Вот главная цель организации научной работы в церковных вузах и желательная степень сотрудничества с светскими учебными заведениями. Именно этим путем изначально пошел в своем развитии православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. На начальном этапе своего развития ректор протоиерей Владимир Воробьев максимум усилий вложил в создание базы научно-преподавательских кадров. Несколько воспитанных институтом, ставших впоследствии университетом докторов наук, в том числе докторов богословия и церковной истории, составляет костяк церковной науки во всей Русской Православной Церкви. Только теперь стало понятно, что так нужно было делать и в духовных академиях, а возможно и в ряде семинарий, и хотя наверстывать упущенное трудно, это необходимо делать. Цель, в которой следует добиваться налаживания сотрудничества церковных и светских вузов, была обозначена отцом Владимиром Воробьевым четко. Создание своеобразной прослойки между церковной и нецерковной системами образования, светского и религиозного образования, в которых семинарии могут сыграть равную роль с светскими вузами. И если благодаря церковной системе образования и нашим усилиям это будет создано, то успех сотрудничества будет многократно приумножен. Благодарю за внимание.
Благодарим, особенно за регламент, соблюдение регламента.
Дорогой Владыка, разрешите еще маленький момент. Я хотел преподнести маленький подарок от нашей академии, печатное издание.
Можно вам вопрос? Мне понравился ваш доклад. Я многие вещи разделяю. Например, в недалеком прошлом словосочетание «религия и наука» не то что было удивительно, даже противоестественно, как религия и как наука могут сотрудничать. Последние периоды нашей современной жизни говорят уже, что прогресс есть. Вот даже сегодня конференция посвящена этой проблематике. Я разделяю, в каком плане. Вот я однажды смотрел позднюю ночную телевизионную передачу. Был гинеколог, врач с мировым именем, сейчас уж не помню фамилию, и священник представлен. Они затронули тему зачатия рождения человека. Была очень такая интересная дискуссия. Медик отстаивал свои естественные научные позиции, священник свои. И потом вдруг их интересы пересеклись так, что они как бы согласились. Значит, священник спрашивает, а как вы можете объяснить ситуацию, когда при прочих равных условиях в одном случае происходит зачатие человека, а в другом нет? Условия физиологические, биологические одинаковые. Почему в одном происходит, а в другом нет? Медик собрался и говорит, я вижу только в одном, здесь действует Всевышняя сила. Он говорит, и вы серьезно так рассуждаете? Он говорит, да. Вопрос, а это не есть ли точка пересечения наших вот интересов, церковной науки, светской науки? Это же очень важный вопрос. Или вопрос, например, отношение к смерти. Что такое смерть? Сейчас даже ученые, вот посмотрите внимательно последнюю литературу, сейчас, кстати, хорошие телевизионные передачи идут, они, правда, поздние, ночные. Вот, они уже, наука признает, что факт перехода человека из одного состояния в другое вполне объяснимо. Точки соприкосновения. Я к чему? Вот наш университет Пензенский государственный является классическим. У нас там представлены все направления, и технические, и гуманитарное, и медицинские, естественная математика, физика и так далее. Вот в вашем представлении, если не брать там сейчас какие-то заоблачные академические задачи, где, на чем, вот скажем, на уровне даже регионов мы можем спокойненько пересечься и провести какое-то совместное научное исследование? Вот ваше представление. Подскажите нам, светским представителям, в чем, на что нам обратить внимание? Это очень интересная штука. Мы сегодня настолько... Вот говорите, сейчас одна из форм пока что, конференции там прочее. Но ведь вначале было слово. И хорошо, что мы вот сейчас об этом говорим. Хорошо, что мы уже имеем какие-то соображения, анализ, результаты. Вот я просил бы вас вот на этот вопрос как бы... И даже мы можем пригласить вас к нам в университет, проведем публичную лекцию. Там будут наши преподаватели, профессора, студенты, кому эта тема интересна. И обговорим. Я, например, очень серьезно вот сейчас начинаю относиться к этим вещам.
потому что я вижу здесь много пересечений. У меня был случай общения с патриархом. Был такой случай и с Кириллом. И когда затронули вопрос, что основные ведущие академическая сила нашей науки в России признает только на 75% объяснимые явления, вещи в нашей жизни, 75%. А 25% наука не может объяснить, почему это происходит. Вопрос, это ли не предмет наших совместных усилий для исследования. Я вам предлагаю конкретные вещи, может быть, не столько конкретные, как бы трендовые направления, но я думаю, что здесь можно о чем подумать. Вот мне хотелось бы вот ваше видение.
Спасибо. Ну, я не биолог, не генетик, не биоэтик, поэтому я комментировать, конечно, такие вопросы могу только на общем культурном, что ли, уровне. Я с вами совершенно согласен. Думаю, что подобного рода диалог – это есть прежде всего диалог налаживания контактов. А после того, как будет налажен диалог и появится взаимопонимание между, в данном случае, грамотным церковным ученым, священником и представителем академической науки или практикующим там, врачом в больнице или там, в научно-медицинском центре, то, соответственно, после того, как налажен вот этот непосредственный личный диалог и намечены точки соприкосновения, можно начинать какие-то совместные научные проекты.
То есть, в принципе, мы сегодня на таком этапе развития, что мы не должны противопоставлять светскую науку и церковную науку. Это же очень рядышком.
Да,
они это очень близко. Мы просто наш для себя еще не можем перейти психологический барьер. Как это? А вот так это. Я считаю, что это большой прогресс развития и религии, ну, естественно, нашей светской науки. Но и об этих вещах надо смелее говорить и, по крайней мере, хотя бы какие-то исследования проводить.
Спасибо.
Спасибо вам.
Слово для доклада предоставляется доктору педагогических наук, профессору православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, профессору Пензенской духовной семинарии Татьяне Владимировне Скляровой.
Я попрошу включить презентацию «Начальная ступень православного образования». Но начать свой доклад я хотела бы, если вы позволите, Александр Дмитриевич, в том числе с обращения к вам и ответа частично на вопрос ваш. Сборник докладов и статей этой конференции, к коему я тоже имею некое отношение, я, так сказать, являюсь одним из редакторов этого сборника, он в том числе отвечает на ваш вопрос. Рубрики этого сборника – это антропология, история, христианство и наука. Христианство – это образование, это все те сферы взаимного научного сотрудничества, которые уже развиваются, в том числе на базе Пензенской духовной семинарии. Мой доклад посвящен анализу того опыта реализации образовательной деятельности, который накоплен Русской Православной Церковью в течение последних 25 лет. И в образовании, в педагогике часто закономерность следующая. Есть явление, есть процесс, и только спустя некоторое количество времени, иногда даже несколько десятилетий, это явление подвергается научному анализу, выявляются определенные закономерности, которые уже реально существуют. И рассказывая о начальной ступени православного образования, то есть это статья, которая в сборнике находится, и доклад сегодняшний «Конструирование содержания и принципы разработки учебных пособий», я хотела бы сказать о том, что упоминаемый сегодня уже закон, федеральный закон об образовании 2012 года определяет образование, первая часть второй статьи, определяет образование классической для отечественной педагогики методологии в широком и в узком смысле. В широком смысле образование как целенаправленный процесс обучения и воспитания, в узком смысле как формирование знаний, умений, навыков, опыта деятельности, ценностных установок и определенных компетенций. И, пользуясь дефиницией закона об образовании, я предлагаю в качестве рабочего, коллеги дорогие, поймите, в качестве рабочего понятия православное образование, также понимаемое в широком и в узком смысле. В широком смысле слова православное образование – это единый целенаправленный процесс обучения и воспитания на основе православной религии, воспитания на основе православной традиции, которая осуществляется в интересах человека, семьи, церкви, общества и государства. А в узком смысле, узкий смысл этого определения важен для того, чтобы организовывать то самое описание, те самые исследования тех реальных процессов, которые уже проходят и участниками которых мы являемся. Это совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенций. Далее текст закона, но вот применимый именно к православному образованию. Для чего нужна вот такая вот, такое теоретизирование? Для того, чтобы понять, какие явления, каким языком описывать и как формулировать те проблемы, которые стоят перед развитием православного образования. Опять же, логика закона помогает нам понять, что формы получения образования и формы обучения, которые зафиксированы в законе, все это существует в пространстве образовательной деятельности Русской Православной Церкви. Образование получается как форма получения образования, как в организациях, которые осуществляют образовательную деятельность. И сегодня мы об этом слышали на примере развития системы высшего духовного образования, но также существуют и другие уровни православного образования, а также вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность. И здесь закон нам дает формулировки того, как этот тип образования может фиксироваться. Это форма семейного образования, форма самообразования. Для чего нужны эти дефиниции? Для того, чтобы фиксировать результаты образовательной деятельности и, может быть, контролировать, может быть, оценивать эти результаты, но с тем, чтобы была определенная система мониторинга и наблюдения за тем, как осуществляется образовательная деятельность. Опять же, уровневые дифференциации образования, которые заложены в федеральном законе образования, и мы знаем, что есть 4 вида образования, 2 из них имеют уровневую дифференциацию. Это общее образование и профессиональное образование. Каждый из этих видов имеет 4 уровня. Вот эта уровневая дифференциация для современной системы православного образования, на мой, теперь я уже говорю о своих научных, так сказать, подходах и о своем понимании того, как это может быть описано, она позволяет представить все то многообразие реализуемого в Русской Православной Церкви образования по ступеням, образовательным ступеням. Вот понятие ступени образования – это терминология предыдущего закона об образовании, но в данной ситуации она помогает увидеть и систематизировать те уровни, которые реально существуют, и показать те сферы, которые есть, но не формализованы. Я начну с конца, потому что сегодня уже представлялась высшая система высшего образования на уровне на примере духовного образования. Это профессиональная ступень, ступень научной подготовки. Уровень бакалавриата есть в Русской Православной Церкви. Это бакалавриат в духовных академиях, семинариях, бакалавриат в теологии в светских учебных заведениях. Также уровень магистратуры также представлен, но написан. Уровень аспирантуры существует. Уровень докторантуры – тот уровень, который остался в образовательном пространстве Русской Православной Церкви и которого нет сейчас в пространстве светского образования. Стажировочные программы, которые предваряют подготовку и поступление в аспирантуру, тоже явление, которое практикуется, но которое не формализовано. А вот чем мы, что называется, ниже спускаемся к начальным ступеням образования, тем меньше этой формализации, тем меньше структурного описания того, каковы же цели этого образования, каково его содержание, какие другие параметры описывают эти уровни образования. Но это проблема, которая сейчас поставлена священноначалием и которая нуждается просто вот в профессиональном и современном решении. Проблема эта сформулирована задачей разработки единого учебно-методического комплекта для воскресных школ. Это и есть уровень начального православного образования. Проблема эта сформулирована задачей и постоянным решением стандартизации образования в православных гимназиях, стандартизации образования на уровне основной школы и так называемый православный компонент образования, который разрабатывается в синодальном отделе религиозного образования. Это тоже попытка решить проблему описание результатов и описание содержания начального православного образования. И вот решение того, что же представляет собой начальное православное образование, выявление того, какие понятия, факты, виды деятельности, каков его объем, это задача, которая в том числе вот какое-то время уже решается нашим сотрудниками нашего педагогического факультета Православно-Святоотеческого гуманитарного университета. И сегодня я доложу о предварительных результатах одного из научно-исследовательских проектов, который именно так и называется «Начальная ступень православного образования. Проблемы выявления содержания и принципов конструирования этого уровня». Для того, чтобы описать, это именно педагогический анализ того, как же формируется образование на каждой из ступеней, нужно сформулировать те цели, которые преследуют каждый из этих уровней образования, каждый из этих ступеней образования. Опять же, начиная с конца, можно сказать, что научное образование сформируется, исходя из тех потребностей, которые ставит общество перед научным сообществом, для того, чтобы исследовать те явления и процессы, связанные с православным богословием, культурой и образованием. И вот вопрос, уважаемый Александр Дмитриевич, он из этой же области. Какова сфера научных исследований представителей православного научного мира, широко понимаемого, как историки, филологи, антропологи, может быть, так сказать, кто-то еще, педагоги, психологи в данной... Это более-менее формализовано через направление научных исследований, через научные школы, которые присутствуют в образовательном пространстве Русской Православной Церкви. Профессиональная ступень православного образования также может быть оформлена, и она формируется, исходя из целей среднего. Вот тоже одна из проблем – среднее профессиональное образование в образовательном пространстве Русской Православной Церкви. Средних профессиональных учебных заведений в разы меньше, чем высших православных учебных заведений. Имеется в виду духовные училища, имеется в виду регентские школы, имеются в виду какие-то другие. Есть училище сестер Милосердия в Москве. Но потребность в специалистах, получивших среднее профессиональное образование Русской Православной Церкви, велика, и она не реализуется в связи с тем, что не формализована, не структурирована вот эта вот система, этот уровень профессионального образования. Единство, то, что объединяет как среднее профессиональное, так и высшее профессиональное образование православии, это то, что профессиональная подготовка специалиста любого направления включает в себя элементы теологического образования, будь то, пусть это может быть даже, я когда исследовала, какие же колледжи Москвы реализуют какие-то профессиональные программы с включением православного, так сказать, компонента, выяснилось, что это колледжи малой архитектуры, это вот, так сказать, часовни, там малые архитектурные формы, там это есть. Колледжи, связанные с искусствами и культурой, музыкальные, так сказать, там и прочие другие. То есть это есть, но оно не формализовано. Но тем не менее, в образовательные программы этого уровня всегда включены какие-то элементы, так сказать, богословского, теологического образования. Ну а высшее образование, оно более структурировано. Уровень бакалавриата педагогического образования сейчас очень часто включаются целые модули по православной культуре, православной истории, потому что это связано с преподаванием предметов в школе. И магистратура на уровне научных программ тоже, так сказать, это включено. Основной уровень православного образования, на мой взгляд, представлен той проблемой, которую сейчас решает в том числе педагогическое сообщество и Русской Православной Церкви, и светское педагогическое сообщество. Это теми знаниями о религии, которые должны быть включены в содержание общего образования. Общее образование по закону образования – это дошкольное, начальное, основное и общее среднее образование. И вот здесь как раз цели общего образования, они сформулированы четко законом, оно готовит человека к жизни в обществе. И вот содержание предмета, в том числе православной культуры, должно отвечать целям этого уровня образования. А как это сделать? Это тоже научно-исследовательская и методическая задача, которая сейчас решается разработчиками учебных пособий, программ и так далее. И вот я подхожу к проблемному полю, именно как же формируется и как выявляется содержание начального православного образования. Цель этого образования, этого уровня образования, о том, чтобы познакомить человека с начальными представлениями о православии, его вере, истории, традициях и так далее. Причем здесь очень важно понимать, что начальное православное образование касается как детей, так и взрослых. И вот предметом исследования начальной ступени православного образования в научно-исследовательской группе, так сказать, под моим руководством было инициировано той самой задачей разработки подходов к созданию единого учебно-методического комплекта для воскресных школ. Мы, как педагоги, понимали, что если он единый учебно-методический комплект, то он должен работать в универсальном режиме. А это значит касаться как детей, так и взрослых, и иметь какую-то конструкцию, которая бы позволяла контролировать ход усвоения этого уровня образования и в той или иной степени оценивать уровни сформированности тех знаний, тех умений, навыков, там, ценностных установок и так далее. Гипотеза, первоначальная гипотеза заключалась в том, что содержание начального православного образования включает в себя понятия, факты, виды деятельности, которые, так сказать, характеризуют основы христианства, и необходимые для них виды деятельности обучающихся. Это классическая дидактическая схема, что для того, чтобы усвоить какие-то понятия и факты, необходимо реализовать ту или иную учебную деятельность по усвоению этих фактов и явлений. И вот первоначальная гипотеза была, что вот это содержание начального православного образования, оно не зависит от возраста обучающихся, что, образно говоря, для бабушки, для пятилетнего ребенка это один и тот же объем информации, который должен быть подан разными способами, методами, в зависимости от возраста. Какими методами реализовывалось это исследование? В первую очередь анализом тех пособий, которые были предложены для начального православного образования, опять же, как детям, так и взрослым. Вы хорошо знаете, что такими учебными пособиями традиционно являются... Да, и вот какой анализ, как велся он? По выявлению основных понятий этих учебных пособий, то есть мы брали те учебники, где было написано «для начального изучения православия», там, «закон Божий» и так далее. Какие виды деятельности предлагает учебник? Насколько он соответствует... Есть ли там указания на возраст учащегося? Если есть, то как содержание соответствует этому возрасту? Насколько контент учебника соответствует принципу культуросообразности, то есть учитывает ли он те реалии, в которых ребенок сейчас живет. И важный фактор для анализа любого материала, который предлагается в качестве учебного, определено ли время, ориентировочное время на усвоение этого учебного контента. Вот. Вот по этим направлениям велся анализ учебных пособий, которые были в доступе нашей исследовательской группы. Конечно же, были рассмотрены классические, ставшие классическими учебники протоиерея Серафима Слободского и знаменитый пятитомник М.К. Прессовский, который также был издан в условиях русской эмиграции в 20 веке. Почему? Ну, потому что большинство из людей, пришедших в церковь в 90-е годы, имели в качестве начального, так сказать, учебного пособия по основам православия именно эти учебники. И многие говорят, что, так сказать, почитайте Серафима Слободского, все поймете, что вам нужно знать для там, какие-то ответы на первые вопросы. Каким параметрам анализировались эти учебники? По тем же самым параметрам. Есть ли указания на то, кому адресован этот учебник? Есть ли, как бы... цели, учебные, сформулированные учебные цели, ну и как организована деятельность учащихся по усвоению вот этих самых, этой информации, которая здесь находится. А также в качестве современных учебников были взяты учебники закона Божьего трех отцов Гумеровых, священников Ивова, Павла и Александра Гумерова по закону Божьему и отца Даниила Сысоева, тоже закон Божий. Что было установлено? Что все эти вот учебные пособия, за исключением пятитомника М.К. Прессовского, практически адресуют свой учительный месседж широкому кругу для всех желающих изучать православие. Например, так было написано. Где-то вот в пятитомнике М.К. Прессовском, там прям по годам, первый том, второй, третий том был указан для детей 10-11 лет, желающих узнать, дальше цель, что узнать. Основа православной веры – богослужение церкви, например. То есть были указаны конкретные цели, конкретный возраст. То есть именно это пособие в большей степени претендует на статус именно учебного, потому что он рисует своего, указывает, какому читателю, с какими целями предлагается это учебное содержание. Тогда как вот учебники отца Даниила Сысоева, отцов Гумеровых, они в большей степени выполняли миссионерскую функцию, но не учительную, не педагогическую функцию. Широкому кругу читателей, всем заинтересованным, и дальше весь объем тем Священное Писание Ветхого, Нового Завета, история церкви, богослужения, церковный славянский язык, много-много-много тем, без разбивки на время и без ориентировки по деятельности, что нужно сделать, чтобы это запомнить, правильно воспроизвести. Вот. В этом отношении эти учебные пособия нельзя назвать, собственно говоря, учебными пособиями, это некие компендиумы, некая хрестоматия текстов, по которым потом уже можно строить, собственно, учебные пособия. И вот совсем свежее издание, которое, на наш взгляд, может претендовать по своим подходам, по своим принципам конструирования на роль учебного пособия для начального православного образования, для взрослых людей. Это пятитомник издания, издательства «Никея», он называется «Ступени веры». Почему он был нами именно как образец, современный образец учебного пособия для начального обучения основ православия? Потому что каждый, во-первых, есть структуры, то есть структуры так называемые ступени. Первая ступень, вторая ступень, третья и четвертая ступень. Значит, и вы видите даже вот в описании самих этих книг, какой ступенью? Первая ступень, две книги протоиерея Андрея Качева, «Вхождение в церковь, оцерковление и духовная жизнь». И вот обратите внимание, принципиальная разница, какое начало изучения, какое начало знакомства с православием предлагает именно это пособие. Первые две книги раскрывают темы покаяния, аскетика для мирян, духовное руководство, молитва, служение христианина. То есть нет ни истории церкви, ни богослужения. Конкретные виды деятельности предлагаются и объясняются их смыслом. Вторая книга тоже протоиерея Андрея Ткачева, «Поиск своего храма», опять мы видим деятельностный подход. «Первая исповедь и причастие», «Семь таинств церкви, святыни и традиции». Вторая ступень «История церкви» Андрея Зайцева раскрывает основные положения, основные вехи, основные факты истории церкви очень-очень поверхностно, но очень-очень структурированно. Третья ступень. Вот только на третьей ступени автор предлагает знакомить с циклом богослужения. И на этой ступени книга Марии Сергеевны Красовицкой «Как устроено богослужение церкви». Там так как раз-таки дается годичный, суточный круг богослужения, тип икон, а кто их. Уже вот эти вот понятия, специфические понятия, которые необходимы человеку для понимания того, как устроено богослужение церкви, предлагаются на третьей ступени. Я не сказала, каждый из этих книг в своем предисловии говорит, что на усвоение этого материала вам потребуется не более одной недели. То есть еще одно структурирование рабочего, так сказать, пространства, рабочего времени тех, кто будет учиться по этим учебным пособиям. Это только четвертая ступень. Это церковно-славянский словарь, это Священное Писание. Сейчас вот готовится к изданию еще шестая книга вот этой серии. Завершая свой доклад, я хочу сказать, что вот по нашим предварительным выводам, говоря о начальном уровне, о начальной ступени православного образования, нужно понимать следующее и нужно ориентироваться на, в первую очередь, возраст учащихся, это вот третий пункт, да, конкретные цели обучения, для чего, особенно если это взрослые люди. Для детей понятно, семья определяет выбор образовательной траектории, и семья хочет, чтобы ребенка научили, там вопросов нет. Но когда взрослый человек приступает к изучению православия, нужно в первую очередь определить цели его обучения, с какой целью он это делает, время, которое, готов человек потратить на это и сориентировать его по другим временным затратам для того, чтобы усвоить что-то, возрастные индивидуальные особенности обучающихся, провисающие в большинстве учебных пособий, за исключением последнего, вот как раз ступени веры, современные культурные образцы, потому что большинство учебных пособий, рекомендуемых в качестве начальных, все равно излагаются достаточно старомодным таким вот тяжеловесным стилем. В качестве образцов наглядных предлагают какие-то явления, такие, знаете, уже, мумифицированные в культуре, а не современные, тогда как именно начальное образование всегда откликается на какие-то вот современные вопросы, вызовы и, особенности. Ну и, конечно, православная культурная традиция никуда, не уходит, она должна определять конструирование начального уровня православного образования, но не доминировать над ним. Большое спасибо за внимание, я заканчиваю свой доклад.
Благодарим, дорогая Татьяна Владимировна, за ваш доклад. Есть ли у кого-то вопросы?
Может быть, не сейчас, потом.
Да, можно.
У нас сейчас. ценный. Ведущего. Следующий доклад я с радостью представляю Александра Солокона, представителя общины Святого Эгидия в России. Община Святого Эгидия находится в вечном городе Риме, Италия. И доклад Александра «Воспитать культуру милосердия».
Спасибо. Ваше Высокопреосвященство, дорогие отцы, дорогие друзья, для меня большая честь быть сегодня здесь с вами. И в рамках этой педагогической конференции я хотел бы размышлять о теме милосердия как вызов для воспитания молодежи, вообще как вызов для нашего современного общества. И мои размышления исходят из опыта работы общины Святого Эгидия, организацию, которую я представляю в России, и о которой скажу несколько слов попозже. Я хотел бы начать свой доклад с вопросом, увы, не риторическим. Говорим честно, актуально ли говорить сегодня о милосердии? Чтобы ответить этому вопросу, нужно смотреть на сегодняшний мир конкретно и реалистично. В последние десятилетия жизнь современных людей меняется, она становится все более неумолимо индивидуалистичной. Формы общинной жизни, семьи, солидарности отходят на втором плане по сравнению с индивидуальной жизнью. Работа меняется, и с изменением работы меняется жизнь человека. Конкуренция требует от молодежи, чтобы работа определяла их время и образ жизни. Такое впечатление, что нет больше времени для бескорыстия и поэтому для милосердия. А когда нет работы, люди переживают драму безработницы, как будто цена человека измеряется только тем, что оно производит. В общем, дух нашего времени, что спасаться надо в одиночку, и быть одинокими, в конце концов, не так уж и плохо. Может быть, тот, кто наставит на милосердие и солидарность, или тот, кто формирует, или кто преподает этот предмет, рискует чувствовать себя или касаться немодным, несвоевременным по сравнению с другими вызовами нашего общества. Возник парадоксальный феномен. С одной стороны, глобализация сблизила все. Можно узнать все, что происходит близко или далеко в кратчайшие сроки. С другой стороны, выросло и распространилось чувство равнодушия ко всему, что меня лично не касается. Явление, которое, по словам Папы Франциска, можно назвать глобализацией равнодушия. Это равнодушие, распространенное среди самых разных людей, молодых и старых, более или менее образованных, стерло в сердцах многих людей сострадание к жертвам войны, сочувствие к страданиям бездомных, беспокойство о смертельном одиночестве многих стариков и о трудном положении многих людей. Более того, растет чувство раздражения по отношению к слабости других, которое нарушает мое спокойствие. Перед лицом трудностей всегда есть искушение запнуться и защищаться. По такой логике бедных часто удаляют из центра городов, оставляют стариков в домах престарелых, изгоняют инвалидность, пряча ее от глаз здоровых, считают солидарность пустой тратой времени, утопией или занятием каких-то старомодных людей. Наши города, как и каждый из нас, боятся признаков слабости и немощи, и поэтому стремятся изолировать тех, кто делает эту слабость такой явной и ощутимой. И мне кажется, что сегодня и на педагогическом уровне есть срочная потребность формулировать и нести подлинную культуру милосердия, которая прежде с там действием и помощью формулируется как мысль и как видение. Культура не развивается по постановлению правительства, не навязывается, ее надо воспитывать, передавать, свидетельствовать, ею надо жить во всех уровнях, в вузах, в семинариях. Можно и нужно начать уже с детей, которым нужно показывать страдания, помогая им понимать его, а не прятать его от них. Сегодня становится все более очевидным, что социальные проблемы не разрешаются только с помощью успешных социальных проектов, хотя они и необходимы, нужно их развивать и увеличивать. Если не пробуждать неравнодушие граждан и не только пользователей проектов, самые важные социальные проекты терпят поражение или становятся второстепенными. Есть большая срочность построения этой культуры милосердия в ответ на культуру равнодушия. Например, я думаю о том, что мне рассказывал недавно владыка Пантелеймон, глава Синодального отдела по церковному служению. Он долго искал в Москве место, где бы поставить ангар спасения. Это специальная такая палатка, чтобы позволить бездомным погреться. И хотя у него в начале этого проекта были необходимые ресурсы, он долгое время столкнулся с комитетами жителей, которые протестовали против размещения этого ангара. Но, слава Богу, уже этот проект действует несколько лет успешно и поднял этот вопрос в городе Москве. Этот маленький пример показывает желание обычных людей отдалиться от себя все ясные проявления человеческой слабости. Я думаю о презрении или страхе по отношению к старикам в мегалополисах или в маленьких городах, и кажется, что лучшим решением для них являются благоустроенные интернаты где-нибудь на окраине или города. Надо сказать, что часто происходит то же самое с присутствием ребенка-инвалида в садике. Возмущаются родители других детей. Иногда бедных, бездомных, просящих милости оставляют у двери храмов или даже прогоняют, что вызывает непонимание одних прихожан и укрепляет равнодушие других. Старики со стариками, бедные с бедными, мигранты с мигрантами, молодежи с молодежью, инвалиды с инвалидами. Общество, разделенное на категории, неестественно и несет в себе повышенный уровень конфликтности. Мы это видим очень ярко в Европе сейчас. Ведь без встречи с теми, кто отвечает за тебя, рождается непонимание и растет страх. Культура милосердия сокращает расстояние, разрушает невидимые стены, отделяющие нормальных людей от других. Большая работа общины Святого Эгидия в Италии и в 70-х странах, где есть наша организация, состоит именно в том, чтобы сделать нужды людей, сделать бедных и нуждающихся видимыми, не изолировать их в отдельных пространствах, не создать для них отдельных, может быть, очень красивых гетто. Община родилась в 1968 году в Риме. Ее члены не специалисты по социальной работе, хотя это не сказано, что наши проекты не профессиональны. А мы крестьяне, которые посвящают свободное время бескорыстному служению нищим и нашим обществам. Работа общины не хочет быть только социальной или благотворительной деятельностью, она исходит в первую очередь из молитвы, из духовной жизни, именно из постоянства в чтении Евангелия и стремления воплотить его в жизни рождается глубокое убеждение, что у христиан есть ответственность в обществе, вновь поставить слабых людей и их проблемы в центре общего внимания для общего будущего и для благополучия наших стран. Голос общины Святого Эгидия стал значимым христианским голосом в Европе, и во многих случаях наша община инициировала дебаты, привлекала внимание общества к различным социальным или вопросам вообще общества. Культура милосердия воплощается в создании моделей и предложений, имеющих общественную ценность. Я, будучи на этой педагогической конференции, хотел бы схематически подчеркнуть некоторых аспектов, как передать, скажем так, эту культуру милосердия в образование. Во-первых, культура милосердия, и это говорю именно зная, что обращаюсь ко многим людям, которые учатся здесь в семинаре или которые формируют семинаристов или вообще людей верующих, распространяется через словарь. Я думаю, как важно содействовать культуре милосердия, начиная с языка. В христианском милосердии, например, нет клиента, нет подопечного, есть люди в трудной ситуации. Иисус Христос не обращался к клиентам. Есть люди, которые имеют свои имена, истории и личности. Я недавно слышал, как говорят об отработанных людях. И мне кажется, что подобный язык, помимо того, что он холодный, не сообщает чувства и красоту милосердия. Второй пункт – воспитывать культуру милосердия значит учить молодежи и вообще каждого человека ставить в центре человека не его нужду. И когда в центре ставят человека, разрушаются стены между помощником и подопечным. Передо мной такой же человек, как я, только ему труднее. Безымянное милосердие, к сожалению, часто есть такая форма милосердия, не крестьянское милосердие, а социальное обслуживание. Один из худших видов дискриминации бедных, говорит Папа Франциск, это отсутствие духовного внимания по отношению к тем, кто обращается к нам и просит помощи. Крестьянское милосердие, диакония, не может решить только материальные проблемы. И третий пункт – это распространить культуру милосердия, значит сообщать красоту, человечность, а порой и привлекательность мира нуждающихся людей. Личная встреча с людьми, которые в нужде, имеет таинственную силу. Она меняет человека больше, чем лекции, позволяет понять крупность жизни, учить ценности верности, просить о молитве, в общем, приводит ко Христу. В опыте общения Святого Ида мы нередко видели, как неверующие, сомневающиеся люди приходили к вере именно через встречу с человеком в нужде. Часто для бедных, для инвалидов, для стариков организуются мероприятия в отдельных местах, только для них. И таким образом образуется, как я говорил раньше, гетто для нуждающихся. Это иногда бывает еще в приходах, но бедные, больные, умственно старые люди – это люди, как и все, и они не нуждаются в спецместах. Воспитать культуру милосердия значит учить людей смотреть за пределы своего маленького мирка и осознать, что всегда есть кто-то кому-то хуже. Это очень и подлинный способ, чтобы люди научились не жаловаться постоянно на себя, на свою родину, на свой город, потому что всюду, когда я езжу, говорят, что все, ну, мы самые бедные, самые несчастные. Это ты слышишь в Африке, в Америке, в Москве, и в Риме, и везде. Тот, кто не выходит сердцем и умом, не чувствует и потребности помогать другим, потому что не замечает их нужды. Бенедикт XVI писал, что христиане должны иметь зрячее сердце. Мы часто слышим такую фразу: «Зачем помогать другим? У меня свои проблемы, у моего города свои проблемы, у моей страны свои проблемы». Но это выражение, знак прежде всего даже не эгоизма, а духовной слепоти. И я, пятый пункт – воспитать культуру милосердия означает смотреть симпатией на мир и людей. Симпатия – это очень глубокое крестьянское чувство, это не настроение для веселых людей. В мире уже так много грусти и безнадежности. Крестьянское милосердие должно нести радость и надежду. Часто, например, люди не обращаются не обращают внимания на то, как подходят нуждающимся. Грустное лицо, торопливые жесты, пустые, непродуманные слова не сообщают внимания любви. Однако часто бедному нужнее любящий взгляд, чем тарелка горячей еды. Потому что еды ты рано или поздно найдешь, но можно целыми днями не встречать кого-то, который называет тебя по имени. Это не теория, мы это видим постоянно во всех странах, там, где община Святого Игидия работает. Культура милосердия, помимо непосредственно оказываемой помощи, создает другое мышление, свидетельствует о крестьянских ценностях в обществах и учит людей любить по-настоящему свою страну, свой город. Думаю вновь о вопросе стариках, которые умирают от одиночества в домах престарелых, и о них в Италии, не знаю, как и в России, вспоминают только раз в год, когда вспоминается День Победы или День освобождения от войны. И я думаю, что научиться культуре милосердия значит учить и молодых людей, что любить свою страну значит любить и самых слабых, самых нуждающихся людей. Это намного больше, чем кричать какой-то лозунг. Думаю, что есть то, что можно было назвать богословием дел милосердия, которые зачастую сильнее теории. А потому дела милосердия должны быть видимыми. о них нужно заботиться, они должны быть личными, они анонимными, должны быть привлекательными. Иными словами, должны свидетельствовать о том, что прекрасно помогать другим в моей стране, в моем городе, который в нужде. Передать культуру милосердия означает размышлять глубже, выйти за пределы материальных нужд, которые я вижу, или помощь, которую оказываю. Я думаю, например, о том, как часто в подготовке добровольцев большое место уделяется практическим знаниям об их служении и пренебрегают его духовными основами. В Европе мы видели многие движения христианского милосердия, которые сяхли не из-за недостатка компетентности или материальных средств, но потому что были оторваны от жизни веры. Порой христианская солидарность обедняется, потому что политизируется или институционализируется. Воспитывать культуру милосердия означает возвращаться к истокам веры. И в завершение хотел бы сказать последнее. Мне представляется, что наши современные общества рискуют стать бесчеловечными именно потому, что все больше отдаляются от страдания, потому что прячут нуждающихся, потому что боятся слабости. И верующие могут стать бесчеловечными. Воспитывать культуру милосердия у молодежи, у взрослых, у верующих и неверующих. Возмещенные служения, которые наши церкви могут дать миру, чтобы верующие не уступали безнадежной идеи, что ничего изменить нельзя, а неверующие могли видеть дела крестьян подлинное и убедительное свидетельство любви Божией. Спасибо за внимание.
Спасибо, Александра. И у нас завершающий доклад в этой части пленарного заседания. Профессор Георгий Васильевич Лосик, доктор психологических наук, главный научный сотрудник Объединенного института проблем информатики Научной академии наук, Национальной академии наук Белоруссии, педагогика из уст интернета и ее итоги, подросток клон социума.
Ваше высокопреосвященство, уважаемые коллеги, я хочу сказать благодарственные слова за то приглашение, которое последовало на мой адрес, и я из Белоруссии представляю здесь на конференции, также доклад свой. Спасибо. Мой доклад будет касаться некоторого определенного узкого вопроса в области педагогики и воспитания. Тем не менее, я нахожу нужным как бы отметить, что тот феномен, который я сейчас попробую характеризовать, он является фундаментальным в области воспитания человека. И он касается такого видения уже известных фактов в области педагогики, в области теологии, но видения с необычной точки зрения, с точки зрения кибернетики и теории информации. Вызвано это тем, что очень важным является сейчас вопрос о возможностях интернета в передаче информации человеку. И имеется ли априори какие-то ограничения у интернета, которые нельзя преодолеть никакой оцифровкой информации. Имеется в виду, что если учитель воспитывает ученика и передает информацию о душевности, сердечности и в церковной проповеди, и в семье, или же в детском общении передается человеколюбие информация, то можно ли считать, что эта информация может передаваться только методом подражания, методом от учителя к ученику? Наш доклад, я его краткими такими мазками художественного оформления попробую сказать, что мы претендуем с точки зрения кибернетики назвать еще один педагогический канал, который интерпретируется с точки кибернетики, который говорит о том, что филогенезия развития человека и сохранился канал самовоспитания, который, если его считать, что он имеет место, он многое объясняет. Такое еще маленькое отступление лирическое – Мы считаем, что в нашей жизни сегодняшней изменение психики человека ничто иное не сделало настолько сильным это изменение, как информационные технологии. Я по образованию и психолог, и кибернетик, и лингвист, но хочу сказать, что в области информационных технологий я вынужден этим заниматься и прихожу к выводу, что найден тот нюанс в интернете, где невозможно передать информацию такого типа, которая связана с передачей душевности, веры в Бога, человеколюбия. Эта информация не передается от учителя к учителю методом подражания. Мы сформулировали, может, не в стенах этого зала с точки зрения кибернетики, идею следующего порядка. Доклад мой о социализации. То есть, если рассмотреть с точки зрения теории передачи знаний или информации, то есть особая информация, которая передается сначала в виде эталонных, нормативных каких-то знаний о нравственности, мы друг другу ее передаем. Но это ошибка с точки зрения нашего механизма, который мы претендуем утверждать, что он имеет место. Человек приходит к веру в Бога сам, своим. Человек приходит к нравственности методом устроение эксперимента над самим собой, над своей душевной сферой. И в этом есть вот такой еще тоже механизм имеет дело. Он подтверждается, во-первых, детскими сюжетно-ролевыми играми. Это явление, которое в филогенезе, в перцепциогенезе ребенка имеет место давно. Их сейчас, этих игр, где дети между собой оказываются в субкультуре. То есть, согласно механизму, который вот мы описываем, необходимо субкультурное пребывание человека от социума отделенного. Если оставаться все время на крючке у социума, мы не создаем собственного условия для самоэксперимента над самим собой. И мы в нашей этой модели находим как бы интерпретацию детским сюжетно-ролевым играм, где дети, играя в дочки, мамки, там еще в магазин и прочее, они сами открывают нравственность, антропологические принципы, которые человеку суждено нести по жизни. По крайней мере, степени свободы той нравственности, которую человек должен в общении с другими людьми совершать, он узнает не только от учителя. Второй площадкой это является семья. То есть в филогенезе человека семья остается институтом, тоже изолированным почему-то от социума. И это хорошо, потому что только в изоляции, вот таких эпизодическом отделении от социума рождается информация в психике человека о нравственности, о моральности, о человеколюбии. Из этого принципа можно на этом и ограничиться, сказать, с какими еще концепциями так связано это с проблемой духовности и преподавания или же церковных традиций ведения проповеди, молитв, пребывания в храме. Мы неожиданно нашли сходство, очень большое сходство, что принципы церковного богослужение в храме – это как раз такая же модель, где от социума отделенная группа людей, верующих, она сама, медленно оставаясь наедине с самим собой, совершая эксперимент своей собственной совестью, нравственностью, она приходит к выводу о человеколюбии. То есть вот такие три явления в жизни человека льют воду на гипотезу о таком механизме. Разрешите еще коснуться теории Выгодского Льва Семеновича о такой необычной формулировке или тезисе, что ребенок является социален уже изначально. Это недомысленная, недоказанная концепция Выгодского и сегодня вызывает споры. Зачем же тогда ребенка учить, если он уже социален и нравственно воспитан с детства? Наша вот эта модель, этот механизм нами открытый, самоэксперимента над самим собой, она все ставит на место и объясняет, что интуитивно чувствовал Выгодский в полемике с Пьеже или же с другими видными психологами, что у ребенка имеется возможность провести самоэксперимент свои в детских ролевых играх с такими же сверстниками и, изолируя от социума, прийти к нравственности. Но мой доклад тому, что мы в итоге приходим, если допустить, что такой механизм вот нами теоретически открыт его с позиции кибернетики, имеет место, в педагогическом плане мы должны способствовать, чтобы в воспитании в детском саду, то ли в школе, детям мы давали возможность оставаться наедине с самим собой. То есть сегодня компьютер, вот, собственно, заменил эти детские ролевые игры. То есть мы на кончике пера с точки зрения кибернетики объявляем, что это направление в педагогике, где педагог очень сильно влияет на ученика и не дает ему сделать отдельного такого субкультуры, оно обречено на неудачу. В концепции Марии Монтессори также прослеживается доказательство того, что Мария Монтессори была сторонницей, чтобы педагог не очень много вмешивался в жизнь, в педагогическую жизнь ребенка. Таким образом, антропология, сходство строения антропологической, душевного ребенка со взрослым дает возможность ему провести эксперимент с собственной душой и экстраполировать эти выводы о том, что нравственность такая-то возможна, она предлагается социуму. И последний феномен этот приводит нас к следующему несколько неожиданному выводу. В обществе, в ромадском объединении, падшим нравственно, появляется возможность возрождения нравственности от детей, от церкви, от семьи. И я не стану называть, но вы догадываетесь, в истории некоторых государств было падение нравственности, морали, это и человеколюбие. Но не только потому, что великие педагоги, доктора наук стали агитировать, что надо любить и же просвещенство. Есть механизм самовосстановления в обществе, который рождается через детей, через церковь и через семью. И эти три явления, три категории микроинститутов надо очень беречь. Спасибо за внимание.
Благодарим вас, Георгий Васильевич. Уважаемые коллеги, первая часть нашего пленарного заседания подошла к концу. Владыка, вы благословите завершить? Да. Мы встретимся в этом зале ровно через час.